Сегодня мы поговорим коротко, я бы даже сказал очень коротко, о чем-то, что я начинаю слышать последние несколько месяцев об одном и том же, об одном и том же. И мы все, наверное, это слышали, как мне кажется. Это о жажде, это о голоде. Знаете, когда ты начинаешь слышать, надо жаждать, голод, жажда. Хорошо, но когда это уже начинает 10-й, 15-й раз, ты думаешь, а может быть, Дух Святой что-то хочет сказать. И когда ты в своей жизни слышишь что-то очень часто, заезженные вещи, которые абсолютно ты думаешь, что о них знаешь, но они продолжают повторяться, обрати на это внимание. На какой-то 10-й или 15-й раз я думал, слушай, что здесь, куда идти? И потом я думаю, а что я вообще знаю о жажде и голоде? Я знаю, что это хорошо, и я знаю, что надо просить о жажде. Ну и все, что приходит в голову. Как будто это вызов. Как будто мы все говорим, но я, по крайней мере, знаете, когда ты, что, есть какой-то интерес, и как будто то, что ты знаешь, этого недостаточно. Итак, тему я так и назвал «Жажда праведности». Давайте мы сразу откроем место. Из Библии будет очень коротко, всего три пункта. То, что имел в виду Иисус. То, что Иисус сказал насчет этих вещей. Это Матфея 5, 6 стих. «Блаженны те, кто ощущает голод и жажду по праведности, потому что они насытятся». Итак, мой очень поверхностный анализ говорит следующее. Слово «голод» подразумевает, что насыщение возможно. Я начал просто для себя думать. Окей, я начинаю вспоминать на физическом уровне, когда ты голодный. Да, или когда ты пошел в пост, ты тоже голодный. Я понял одно. Когда ты голодный, дорогие, ты сфокусированный. Ты очень сфокусированный. Я понял одно. Когда ты голодный, тебе многого в жизни не надо. Точнее, все. Вся твоя жизнь сводится к одной единственной вещи. Несколько дней, когда ты голодный, тебе много в жизни не надо. Тебе не важно, на какой машине ты ездишь. Вот машина ездит, и хорошо. А какая она, черная, белая, дешевая, дорогая, не ломается, и хорошо. Это все, что тебе надо. Тебе не важно новости во Вселенной. Ты голодный. Тебе даже все равно, сколько детей в Африке голодных. Почему? Потому что ты голодный. Тебя не интересуют все новости. Ты голодный. Я также понял, вот в процессе ты изучаешь, думаешь, вспоминаешь, ощущаешь. Когда тебе много не надо, тебе надо одно – поесть и попить. Что я также понял? Только когда ты это сделал, только, не раньше, только после этого, все остальное начинает обретать значение. Дорогие, ты этот бутерброд можешь ел 300 раз. Но знаете, когда он самый вкусный? Да, вот тот самый. Причем ты не помнишь вкус все 300 раз. Ты помнишь это событие после голода. Голод что-то активизирует в твоей жизни. Даже вкусовые, естественные физические качества. Итак, когда ты голодный, тебе много в жизни не надо. Тебе кажется, что тебе много надо, но на самом деле все очень просто. Все сводится к простым вещам. Поесть бы. Так вот, Иисус говорит, вот это самое хорошее состояние, которое только может быть. Когда ты все в своей жизни делаешь, но когда ты жаждешь праведности Бога, ты не замечаешь ничего, тебе не важно о новостях, кто президент, кто не президент, что происходит. Ты голодный. Тебя интересует утоление собственной жажды, жажды по Богу. Так вот, Иисус говорит, когда вот у нас это состояние, когда у нас это ощущение, когда мы в том режиме, вот только тогда все остальное, что происходит в мире, имеет значение. Теперь примерно понятно, когда Иисус говорит, ищите прежде всего Царство Божьего и праведности Его. А все остальное будет наклеиваться на это. С первым пунктом все. Всего будет три. Поэтому... Да. Но, может быть, кто-то не понял, что такое голод. Можно и больше. Но я думаю, мы все примерно понимаем на физическом уровне, что значит голод, что значит жажда. Примерно то же самое перефокусируй на духовной, и ты поймешь, что тебе много чего надо в жизни по той причине, что у тебя, скорее всего, нет голода или он недостаточно сильный. Самое хорошее состояние – у тебя голод духовный по Богу, по Его откровениям, по Нему самому как личности достаточно сильный, что ты не замечаешь ничего другого. Ты замечаешь, но оно автоматически на своем месте. Вот как поставить на место работу, семью, служение Бога? Заимей голод, и голод автоматически все поставит на свое место. Итак, пункт 2. Скажите, иметь голод и жажду – это хорошо всегда или не всегда? Но если Иисус говорит, что блаженны, так, ну, есть ли исключение? Ну, я никогда об этом не думал. А вот я взял и задумался. Опять, когда я говорю всего три пункта, дорогие, когда я начал просто искать, что Библия говорит о жажде и голоде, сразу за первые 10 минут, те 15, наверное, 20 мест из Библии, сразу же, сразу же. Причем, знаете, последнее, где место из Библии? Вот когда ты открываешь Библию, самую последнюю книгу, это книга, в книге Откровения есть сколько глав? Ладно, подскажу, 22. Вот в 22 главе, самая последняя, и третий или четвертый стих с конца говорит о жажде и голоде. Сам этот факт уже мне дал серьезность понимания, что это не то, что было, это не то, что есть, это то, что будет. Дьявол нет, он брошен куда надо, все на своих местах. Иисус говорит, кто жаждет, приди и пей. Иными словами, это что-то очень важно. Есть вещи, есть принципы, но есть что-то, что будет всегда. Это одно из них, и вот почему оно меня очень сильно заинтересовало. Всегда ли хорошо быть в состоянии голода? Есть ли побочные эффекты или... Я так скажу, опасность есть. Я хочу поговорить, потому что я, например, никогда не знал, никогда не слышал, но я хочу именно сказать, где есть проблема или ловушка. Итак, в чем состоит проблема? Мы можем утолять голод и жажду не там и не тем. Я сейчас поясню, что имеется в виду. Есть что-то очень похожее на жажду праведности. В последнее время я заметил, что термин «жажда праведности» тоже часто означает не то же самое, когда мы говорим «я жажду», это не всегда то же самое имеет значение, которое вкладывал Иисус. Мы используем те же самые слова, но значение вкладываем не то же самое. Я сейчас поясню, что имеется в виду. Окей, давайте мы, когда мы говорим, давайте человек что-то жаждет, давайте мы сразу отбросим все то, что связано с грехом, с неправильными вещами, с похотью, с гордостью. Отбросим это в сторону. Это для вот тех вот каких-то грешников, которые там. У нас такого никогда не бывает. Естественно, ну, я даже как бы... Да, не будет, да, там даже среди, наименоваться среди святых. То есть мы отбрасываем вот эти вот вещи. Окей. Ближе давайте, ближе. Жажда чудес. Это хорошо или плохо? Сейчас не надо отвечать, сейчас надо думать. Например, жажда знания, духовного знания. Хорошо или плохо? Еще никогда не слышал, что знания духовные плохие. Просить духовные глубины, жаждать духовных глубин, это хорошо или плохо? Тут, я вам сразу скажу, тут есть подвох. И подвох это не я хочу придумать, это то, где он существует в реальности. Например, как понять, жажда праведности – это то же самое, что жажда духовных переживаний или нет? Очень простой тест. Праведность – это субстанция, которая исходит от одной личности. Мы не можем найти, мы не можем создать альтернативу. Праведность только в Боге. Иисус говорит, блаженные, жаждущие праведности – Бога. Давайте мы из этой всей формулы, что мы жаждем, хороших вещей, например, жажда духовных переживаний, убираем Святого Духа в сторону. Скажите мне, возможно ли такое переживать духовные переживания без Бога? А чем тогда занимаются колдуны? Или они не там? У них не духовное переживание. Хорошо. Давайте духовное знание. Если я убираю источник Святого Духа, могу ли я найти духовное знание вне Бога? Мы не говорим Божьи знания, мы говорим духовные. Бог — это не единственный дух. Сатана — это кто? Дух. То есть мы говорим в реальности, в которой живет духовный мир, это не только Бог, это вся реальность, там много чего. Скажите мне, помните Саул? У него был серьезный момент в жизни. У него была битва в конце его жизни, практически в последние там день-два жизни, он просил в Бога, Бог ему ничего не сказал. Что сделал Саул? Пошел к колдунье, чтобы что? Чтобы получить знание откуда? Из духа. Иными словами, Саул сделал то, что сделать было нельзя. Он получил духовные знания? Получил. Можем мы констатировать, что это полностью соответствует то, что имел в виду Иисус? Жажда духовных знаний. Не клеится. В чем поинт? Штука такая, что мы можем жаждать очень похожее, но давайте мы добавим формулу. Когда мы, например, хотим духовных переживаний, духовных знаний, духовных откровений, давайте себе вбьем одну такую штуку. Ничего без Бога. Если Бог не дает, я не буду искать в книжке, которая обещает гарантированно. Как-то так тихо стало. Дорогие, это то, с чем столкнулся Иисус в своей земной жизни, и мы через минутку к этому коснемся. Есть что-то очень похожее на то, что является жаждой праведности. Но это не жажда праведности. Это жажда, но не праведности. Скажите, чудеса и знамения могут быть без Бога? Могут. Когда я говорю, я жажду чудес и знамений, это правильно? Это нормально. Но давайте уточним. Могут быть от Бога и не от Бога. Источник. Поэтому Иисус не говорит «блаженны жаждущие чудес и знамений». Он говорит «жаждущие праведности». А в праведности самый ключевой момент, что это связано только с Богом. Никаких чудес вне Бога. Никаких знаний без Бога. Никаких духовных переживаний без Духа Святого. Если тебе Дух Святой не говорит, препараты никакие тебе не помогут пережить что-то. Иеремия 2, 12, 13. Пару мест Библии, чтобы мы видели контраст, и потом мы практически поговорим, как это было в жизни Иисуса. «Поразитесь этому небеса, содрогнитесь от ужаса», возвещает Господь. «Два греха совершил мой народ, оставил меня». Источник воды живой. И вытесал себе водоемы, разбитые водоемы, которые не могут хранить воду. Иными словами, жажда осталась, но она теперь не связана с Богом. Иисус говорит следующее. Иоанна 4, 13, 14. Иисус ответил, кто пьет эту воду, это речь идет о самарянке, тот опять захочет пить. Заметили? Те, которые очень сильно жаждят... Знаете, иногда есть сбитый фокус. Вот ты, когда кого-то хочешь послушать, ты хочешь слушать Бога. В Боге есть все, включая духовные переживания, чудеса, знамения, праведность, все. Но когда Бог сдвигается в сторону... Человек начинает говорить только об чем-то одном. О чудесах, о чудесах, о чудесах. И ты начинаешь, подожди, я все понял насчет чудесов. Как бы Бог как будто в этом сценарии должен помогать делать чудеса. Но-но-но, Бог не помогает делать чудеса. Я ищу Бога, а верующих будут сопровождать. Когда я еду с одного города в другой, я вижу знаки, и знаки мне помогают. Но я не фотографируюсь со знаками и не говорю, «Вау, вы видите, что происходит?» Чудеса и знамения, они следуют. В основном ты даже не знаешь, что произошло, потому что ты уже поехал дальше. Они тебя сопровождают, они остаются сзади тебя. Иисус говорит, что проблема... Вот этот, который мы, например, говорим, любое учение, которое сейчас поднимается много, нету смысла говорить... По отдельности, я так скажу, что вот эти учения, как понять? Как бы ты глубоко ни копнул, тебе надо еще глубже, еще глубже, еще глубже. Ты как будто становишься духовным наркоманом. И самое интересное, никто во Вселенной больше не знает, кроме этого доктора, который проповедует о великих делах Божьих. И надо опять, и опять, и опять. Иисус ответил, кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. Тот же, кто пьет воду, которую я дам, воду дает Иисус. Никогда больше не будет мучим жаждой. Иоанна 7:37. В последний и самый торжественный день праздника Иисус встал, громко возгласил. Самый главный день, самый большой день. Иисус встал на самое видное место и начинает кричать. Иными словами, ребята, это не секрет. Это не какие-то тайные сообщества. Иисус на самом видном месте говорит, кто хочет пить, пусть приходит ко мне. Твоя жажда, Иисус, вот согласно Иисусу, жажда утоляется, пункт первый, через Иисуса, кто приходит ко мне и пьет. Откровение 21.6. Затем он сказал мне, совершилось. Я альфа и я омега, начало и конец. Тому, кто мучится от жажды, я дам. Иисус дает. Как будто в Иисуса эксклюзивное право. Я дам даром, тебе не надо за это платить. Он дает даром. И знаете, что мне интересно? Когда мы закрываемся в тайной комнате, тебя уже там ждет Иисус, и Он дает тебе даром. Тебе не надо три молитвы «Отче наш», тебе не надо каяться за весь свой род. Иисус дает даром, бесплатно. Я дам даром из источника воды жизни. Хорошо. Как это практично выглядит в реальной жизни? Дорогие, я хочу, чтобы мы поняли. Я не говорю, что что-то хорошо, что-то плохо. Я говорю, что в жажде есть опасность. Мы можем утолять не тем. Правильный подход. Жажда духовно утоляется только через Иисуса. И если она не утоляется этим способом, все остальное ведет в проблему. Помните, Иисус был в позиции, где Он был в пустыне, и к Нему подошел дьявол. Помните этот момент, да? Давайте еще раз освежим. Так сказать, знаете, дьявол в деталях. Давайте вникнем, в чем было искушение Иисуса. Что Ему пытались предложить. Затем Матфея 4:1-3. Затем Дух повел Иисуса в пустыню для того, чтобы Ему пройти искушение от дьявола. Проходишь искушение, не переживай, скорее всего, Дух Святой вместе с тобой ведет тебя. После 40 дней и 40 ночей, проведенных в посте, Иисус почувствовал сильный голод. Он не чувствовал, не описано, по крайней мере, голод в первый день, второй день, в пятый день, в десятый день. Сколько дней он общался с дьяволом? Все 40. Я задаю вопросы, чтобы, это, знаете, прийти домой и разобраться, чтобы был интерес. Еще раз. После 40 дней и 40 ночей, проведенных в посте, Иисус почувствовал сильный голод. Точка. Тогда Искуситель подошел к Нему. Был первый день. Дьявол не подходил во время поста. Дьявол ждал что-то. И он ждал не последний день. Дело не в датах. Забудьте за даты. Он ждал, когда Иисус ощутит голод. И у меня простой вопрос. Почему дьявол подошел именно, не раньше, не позже, а именно, когда был жажда голода? Интересно, нет? Неинтересно. Тогда Искуситель подошел и сказал ему: «Если ты Сын Божий, то прикажи этим камням стать хлебом». Дьявол не подходит тебе просто так. Я понял одну такую вещь. В процессе вот христианской жизни, в процессе, знаете, «Аллилуйя, все могу», и в процессе, когда, Господи, больше ничего не хочу, не могу и не буду. Я понял одну такую вещь. Неважно, какой ты сильный, твоя сила проверяется, когда ты голоден. Дьявол не подходит, когда ты самый сильный, когда ты самый духовный. Дьявол тебе подходит, когда ты голодный. Уточню. Дьявол подходит тебе, когда ты духовно голодный. По какой-то странной причине дьявол считает, что это самое лучшее время для него. Библия описывает так, что нам известны планы и замыслы сатаны. Мы их знаем. В чем состоит часть этого откровения? Он подождет, подождет, какой бы ты радостный ни был в жизни, какое событие ни происходит, он подождет, пока ты успокоишься. Когда ты начнешь что-то ощущать, когда ты начнешь сильнее что-то ощущать, и когда ты начнешь ощущать, я больше так жить не могу. Потому что, как вы знаете, человек долго не может жить без определенных вещей. Он дождется того момента, когда ты будешь чувствовать сильный голод. Еще раз, сильный голод. Иногда, знаете, ты думаешь, сейчас пойду в пост, и будет прорыв. Пошел в пост, ощутил голод, который тебя убивает, и дьявол, который хочет тебя добить. Добро пожаловать. Это то, что пережил Христос. Итак, дьявол подошел к Иисусу именно когда он начал чувствовать голод. Знай свое слабое место. Твое слабое место и время, когда ты голодный духовно. Ты что-то хочешь, и Бог тебе не отвечает. Дьявол подходит к тебе. Если Бог не отвечает, я могу предложить. Знаете, что я понял? Когда ты голодный, у тебя запахи, все обостряется. Ты воду на вкус чувствуешь. И тут дьявол тебе предлагает хлебы. Заметьте также, скажите, согласно тому, что я прочитал, кто подошел к Иисусу? Это такой тест на внимательность. Искуситель, совершенно верно. Искуситель – это тот, кто старается соблазнить, склонить человека ко злу. Скажите, нормальный человек в здравом смысле хочет творить зло или нет? Вот просто начну убивать, красть, просто терроризировать людей. Такого не бывает. Почему нормальный человек может начать творить зло? Что дьявол может предложить, что человек может начать согласиться творить зло? Какой-то, ну, опять, я вот думаю, что мне надо сделать, что мне надо предложить, чтобы я начал просто творить зло. Я понял одну вещь. Мы задумаемся творить зло только в том случае, если оно выгодно мне персонально на личном уровне. Скажите, хлебы – это то, что надо было Иисусу или нет? Иисус был человек, ему это надо было. Дьявол не предлагает то, что тебе не надо. Дьявол предлагает тебе именно то и ничего другого, что тебе надо, и ты сильно этого хочешь. Очень сильно этого хочешь. Очень-очень-очень сильно этого хочешь. И на следующий день больше, на следующий день еще больше, и приходит 40-й день, 40-й день, когда ты терпеть больше не можешь. У меня вопрос. Что дьявол способен предложить тебе? И ты начнешь задумываться. О, и тут мы начинаем понимать. Подожди, если я ищу, например, чудес и знамений, и ты голодный, и Бог не дает, угадай, что будет дьявол предлагать. Если ты хочешь восстановить семью, например, а она не восстанавливается, Бог не восстанавливает, угадай, что дьявол тебе поможет, предложит то, что тебе надо. Иногда человек хочет выйти замуж, жениться, но оно как-то не клеится. Угадай. И у меня вопрос, ты хочешь праведности или хочешь то, что ты хочешь? Это не всегда одно и то же. Дьявол пытается предложить тебе именно то, что тебе надо. Дорогие, я бросаю вам вызов. Отыщите в своей жизни прямо сейчас, что тебе реально надо от Бога, и Бог тебе не дает. Тебе будет предложение со стороны. Именно вот это. Тебе не будут предлагаться ничего другого. Тебе не будет предлагаться поездки на Марс. Что-то, что тебе не надо. Тебе надо будет предлагаться именно то, что тебе надо, в чем ты нуждаешься, и ты уже начинаешь кричать об этом. Именно вот это. Вернемся в Старый Завет. Мой любимый персонаж. Иаков, он же потом Израиль. У него был брат Исав. Скажите, когда Исав продал свое первородство? Для понимания, если взять на современный язык, это речь идет о миллионах долларов. Миллионах, то есть. Чтобы мы понимали, это чисто бизнес такая, знаете, бизнес-идея. Мир бизнеса сейчас, на минутку. У отца была бизнес-империя. Что значит первородство? Наследие дается всем поровну, независимо сколько идей, всем поровну. Но первородный получает двойную порцию. Иными словами, в данном случае был Иаков, был Исав. Им было как бы стандартно 50 на 50, но потому что Исав был первым, речь шла о 66% и 33%. Иаков гарантированно имел 33%, Исав гарантированно имел 66%. Как мы поняли, ничего не гарантировано. И в твоей жизни тоже. Скажите мне, и речь шла о большом-большом бизнесе, это на миллионы долларов, на миллионы, на современный как бы, перевод. Скажите, как вы думаете, в Иакова спонтанно идея эта пришла? Дорогие, мы знаем Иакова, мы знаем, что это за человек. У него, он планирует разными путями. Он планировал этот год, два. Я уверен, что эта идея в его голове была очень-очень долго. Он ждал, он ждал, он ждал, он ждал, он думал, он, может быть, советовался, он ждал, он ждал. Слушай, Иаков, дай мне, пожалуйста, борща, супа, бутерброд, что-нибудь, потому что я очень голоден. Я прям умираю с голода. Незнакома ли ситуация? Незнакома ли та же самая ситуация, которую пережил Иисус? Я надеюсь, что этот суп был очень вкусный. Очень, потому что он стоил миллионы, миллионы и миллионы долларов. Я не думаю, что кто-либо когда-либо ел блюдо, которое стоит больше. Что я хочу, чтобы мы поняли? Ты можешь жить своей жизнью, но дьявол знает, он понимает, куда ты идешь, что... Он пытается вычислить, что тебе надо. И он тебе предложит в самый тот момент, когда тебе будет самым больше надо. Иными словами, Иаков ждал, пока не пришел подходящий момент. Так мы приходим к основному моменту. Есть жажда праведности и жажда удовлетворения. Дорогие, конфликт неизбежен. Тебе придется выбирать. Ты хочешь, потому что это надо, и ты согласишься, или ты поставишь на паузу то, что тебе надо, и будешь преследовать то, что тебе приготовлено в момент, который для тебя неизвестный, но точно не сейчас. Есть конфликт. Жажда праведности и жажда удовлетворения. Если кто-то еще не столкнулся с ним, у вас appointment уже назначен. Даже если ты об этом не знаешь. Дьявол верит в то, по крайней мере, исходя из его методов, что ты уязвим именно в момент жажды. Искушение всегда базируется на жажде. Кто еще хочет просить жажды? В этом пакете есть что-то, что мы не хотим. Вот почему. И вы понимаете, почему Иисус говорит именно жажда праведности? Не жажда хороших вещей, а жажда того, что может дать только Бог. Потому что, когда я жажду праведности, я не соглашусь на альтернативу. Если ты чувствуешь искушение, скорее всего, прорыв где-то рядышком. Просить жажду и голод означает ставить себя в чувствительную и даже уязвимую позицию. Твои чувства обостряются не только к правильной еде, но и к любой еде. Не только к твоей еде, но той, которой тебе нельзя трогать и прикасаться. Помните Давида и Версавию? В чем была проблема? Девушек не хватало Давида. Бог ему сказал, если у тебя была вот эта проблема, я бы тебе дал всех. То есть с этим не было проблем. Почему эта Версавия показалась в момент, именно в тот момент, когда Давиду начинает сносить крышу? Просто подумайте, скажите, неужели месяц назад эта девушка там не жила, женщина? Она что там, переселилась? Она там жила постоянно. Вы заметили, мы бросаемся на те вещи, когда мы чувствительны. Еще раз. Пожалуйста, определите сферы своей жажды, потому что именно вот эта сфера будет атаковаться. И атака будет красивая. Очень красивая. Та и атакой это не назвать. Тебе будет просто предложено. Закрыть глаза на что-то, подписать что-то, стать свидетелем чего-то, чего не было. Самые опасные искушения основаны, вот интересно, на обещании Бога. Например, прося о какой-то глубине духовной, мы рискуем увлечься новыми, но не от Святого Духа учениями или переживаниями. Ничего не хочу, ничего не собираюсь. Собираюсь искать только Бога и только Его праведности. Только Бога и только Его праведности. Только Бога и только Его праведности. Иными словами, внутренняя борьба и конфликт неизбежны. Всегда встретится внутренняя жажда праведности против жажды удовлетворения. Итак, я хочу просто перейти к пункту третьему и последнему. Как оно происходит правильно? Нам часто предлагают что-то, эти хлебы, которые нам надо, этот суп многомиллионный, который мы нуждаемся, что мы даже не забываем. Ну, мы как будто, знаете, как будто бы Иисус пошел в пустыню за хлебами. Давайте вспомним оригинально, почему мы начали то, что мы начали. Разве из-за хлебов? Почему мы сейчас начинаем задумываться, что хлебы — это то, что нам надо? Как будто бы кто-то наш стандарт берет и делает нас просто обычными людьми. Итак, я еще раз повторю, голод говорит о том, что наполнение возможно. Мы сейчас перескакиваем все искушения Иисуса и выходим на финишную прямую. Как он вышел? Что произошло? Зачем? Почему он отказался? Когда дьявол окончил все искушения, в одном месте написано первое, второе, третье, но здесь написано все. Иными словами, ты будешь протестируем со всех сторон, и дьявол отойдет только тогда, когда убедется, что ты не клюешь на эту наживку. Когда дьявол, Луки 13, 4 глава, 13 и 14 стих. Когда дьявол окончен все искушения, он оставил его на время, Иисус возвратился в Галилею, исполненный силой. Исполненный силой. Исполненный дюнамис. Божественная сила, взрывная сила. Сила, сотворившая эту вселенную. Сила, способная исцелять больных, воскрешать мертвых. Дюнамис имеет такое значение. Сила, мощь, крепость, могущество. В Старом Завете один ангел, один, уничтожил войска вооруженные. Примерно в 170-180 тысяч воинов. Когда Иисус сказал в Гефсиманском саду, я могу позвать количество ангелов, и если мы берем то количество ангелов, умножаем на количество людей, которые один ангел уничтожил, мы приходим к тому, что Иисус мог позвать количество ангелов, которое способно уничтожить больше, чем сейчас существует людей на этой планете. Так это Иисус даже не сам, руки даже не запачкал. Это Он сказал только. Вы понимаете, что значит сила дюнамис? Он может все. Он не просто согласился на хлебы, Он творит хлебы из ничего. Хлебов остается 12 коробок. Дорогие, это сила. Иисус был... В чем состояла награда? Иисус сам сказал, блаженны алчущие жажды, потому что они будут удовлетворены, наполнены. Лука вот говорит, Иисус был наполнен изнутри силой дюнамис. Это мощь, это сила, это способность, это возможность, это вооруженные силы, это войска, это ценность, это стоимость, это значение, это смысл. Дорогие, список очень большой. Иисус был наполнен именно вот этими вещами. И теперь скажите мне, как вам кажется, дюнамис больше, чем три хлеба? Согласитесь, это сумасшествие согласиться на хлебы, если тебе предлагают божественную силу дюнамис. Скажите мне, теперь понятно, когда речь идет, тот, кто будет пить эту воду, ты сейчас сотворил три хлеба, угадай, что будет завтра. Тебе опять надо будет творить хлебы опять, опять и опять. Сила дюнамис ты получаешь, и у тебя нет нужды ни в чем до конца твоей жизни и всех людей, которые связаны с тобой. Теперь ты больше не просто ты будешь, не будешь никогда терпеть голод. Все, кто связан с тобой, не будут терпеть голод. Это сила дюнамис, взрывная сила. Это то, что Иисус получил в награду за то, что Он сказал «нет» ложной жажде. Дюнамис намного больше, чем хлебы. Намного. То есть мы даже не можем сопоставить. Это невозможно получить где-нибудь еще. Либо ты захочешь опять, но дюнамис способен обеспечить тебя и окружающих всем необходимым до конца жизни. Перед реальной силой приходит реальное искушение. Дьявол не испытывал силу Иисуса. Дьявол испытывал желание Иисуса. Дьявол испытывал жажду Иисуса. Если это пережил Иисус, угадайте, что рано или поздно произойдет с нами. Иисус пошел в пустыню не за хлебами, поэтому, пожалуйста, как бы тебе ни казалось сейчас, что тебе нужны эти хлебы, что ты без них не выживешь, не согласись, не согласись. Не согласись на то, что ты можешь взять сейчас, потому что оно тебе надо. Бог знает, что оно тебе надо. И Он просит тебя не согласиться. Как Бог может такое просить? Может. Ты бы не попал в эту ситуацию, если не был бы к ней готов. С точки зрения неба. Иисус получил дюнамис не потому, что стремился к нему, вот еще один момент, а потому, что поставил желание Отца выше собственных желаний. Вот почему некоторые люди будут говорить: мы делали и то, и третье, и десятое для тебя, Бог. Бог не оценивает то. Он не оценивает, что ты делал. Он и целый, чьи желания ты поставил в первую очередь. Заметили самое ключевое, что Иисуса, где дьявол атаковал Иисуса, это было то же самое в Гефсиманском саду. Иисус четко сказал: «Я что-то хочу, я жажду, я в голоде, я пришел за этим человечеством». Есть ли другие варианты? Иисус сам себе отвечает: «Не моя воля, но твоя». Я заканчиваю, но я хочу, чтобы мы поняли еще один момент. Когда написано, что дьявол оставил на время, и скажите, для какой цели пришел Иисус? За человечеством. Он висит сейчас на кресте. Иисус сказал на кресте 7 фраз. Одна из них. Знаете, что он сказал? Жажду. Я сейчас не берусь толковать, о чем идет речь. Я констатирую факт. Небо описывает в состоянии креста. Он распятый. Иисус в состоянии жажды. Давайте не опустим то, что Иисус переживает, какой вес сейчас на этом моменте. Давайте мы не опустим это: Иисус водички хочет. Иисус уже это пережил. Иисус что-то жаждет. Дорогие, когда мы проанализируем, что в этот момент, в этот, предлагалось Иисусу, большинство фраз, которые Иисусу было кем-либо сказаны: «Сойди с креста, и мы поверим тебе». Ты пришел, чтобы тебя признали спасителем. Вот твой момент. Все взоры на тебя. Сойди с креста, и мы поверим. Других спасал, а себя спасти не может. Иными словами, Иисус чувствует жажду, и ему предлагается. Предлагается что-то. Тебе будет что-то предложено. Итак, я хочу закончить. Я хочу, чтобы мы поняли простую одну вещь. Жажда — это хорошо. Жажда — это то, что Иисус хотел бы, чтобы мы стремились к правильной жажде. Но правильная жажда заключается в том, часть процесса мы столкнемся с нашими собственными желаниями. И Иисус верит в то, если мы поставим жажду праведности, которая отходит только от Бога, выше жажду своих собственного удовлетворения, мы получим огромную награду. Дюнамис и хлебы. Сколько надо хлебов, чтобы это было эквивалентно тому, что предлагает Бог? Мы даже не можем сказать, потому что это... Так вот, как бы тебе ни казалось, что бы ты ни чувствовал, тебе надо в жизни, Бог приготовил тебе что-то намного больше. Первое. Не переживай из-за того, что ты проходишь сейчас. Иисус прошел через искушение, через дьявола. Пусть дьявол тебя не пугает. Это часть твоей дороги праведности. Дорогие, как понять? Я не хочу это место читать, но Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Окей? Он водит меня путями праведности. И потом пишет: если пойду долиной смертной, я не понял, в чем, что за путь такой праведности? Путь праведности проходит через долину смертной тени. Не бойся, это часть процесса. Знаете, что самое интересное, что сразу идет после долины смертной тени? Он устроил пир на виду в моих врагов. Не бойся никогда дьявола. Он побежден. Не бойся никогда пустыни. Она для тебя. Она не против тебя, она для тебя. Не бойся никогда долиной смертной тени. Она для тебя, она не против тебя. Бойся своих желаний. Дьявол не может уничтожить тебя, но твои желания дают это право для дьявола. Ты тоже это пройдешь? Не поддайся искушению. Оно основано на твоем желании. Дорогие, мы можем воевать с какими хотите демонами, бесами, в какие хотите сферы. Но я хочу сосредоточить о том, о чем Иисус говорил. Всегда о сердце, о внутренности. Любое искушение основано на твоем желании. Что Иисус проходил в пустыне? Он проходил тест на желание. Чего ты хочешь, Иисус? Может быть, ты хочешь хлебы? Если ты не согласишься на подделку, на то, что ты можешь получить быстро, здесь и сейчас, ты получишь великую награду. Заканчивая, я хочу, чтобы после этого мы помолились. Я еще раз читаю то, с чего я начал. Матфея, 5 раздел, 6 стих. Блаженные те. Иисус говорит, именно ты счастлив. У тебя назначен аппоинтмент с дьяволом, он уже к тебе идет. Счастлив ты. Потому что это дает возможность благословить. Богу нужно, знаете, он праведный, он честный, он справедливый. Я не могу дать награду просто по блату. Мне надо причина, почему тебе надо вознаградить. Когда я встречаюсь с любым типом дьявола, с любой типом пустыни или долиной смертной тени, и я прошел ее, я так скажу, я даже не прошел, я выжил. Я выжил. Бог вот именно в тот момент наделяет тебя самым большим сокровищем в твоей жизни. Блаженные те, кто ощущает голод и жажду по праведности, потому что они насытятся. Давайте мы поднимемся. Давайте мы помолимся. Я начал просто ощущать вот этот жажда, голод. Последние некоторые, несколько недель, может, месяцев. Я хочу просто, чтобы ты первое понял. Ты должен понять. Поймите, дьявол будет предлагать тебе что-то. Первое, что ты должен понять, знай, на какое желание дьявол захочет подсунуть тебе ответ. Знай эту сферу. Если ты будешь знать, ты поймешь, где тебе надо работать. Попроси Бога показать тебе. Почему все это началось? Это началось, ты пошел в эту пустыню не потому, чтобы поесть, не за этих хлебов. Ты хочешь что-то по-настоящему с неба. Когда ты начал с того, что ты хочешь по-настоящему с неба, никогда не согласись, то, что от земли. Папочка наш Небесный, я молюсь за всех нас, я молюсь за самого себя. Ты знаешь желания. Вскрой их и покажи, не на опасном ли мы пути. И сердце чистое сотвори в нас, Боже, и дух правый обнови. Обнови наши мысли, обнови наши помышления. Я не собираюсь ничего отдавать дьяволу. Через что бы я ни проходил, я знаю, ты со мной. И потому не убоюсь я зла. Ты сказал, блаженны, счастливы. Я не чувствую себя счастливым, но я знаю, ты точно дашь. Я в том процессе, где счастье кажется где-то далеко, но я знаю, ты сказал, вот, Счастливы те люди, которые ощущают, потому что в конце концов этот голод и жажда приведет к божественной силе дюнамис, к награде, к наполнению небом. То, что не может ни один человек дать. Я хочу то, что ни один человек не способен дать. И укрепи каждого из нас, чтобы никто не согласился с тем, что может дать человек. Укрепи нас изнутри. Исцели нас. Покажи нам, может, мы уже сдали какие-то позиции. Покажи, что нам надо делать. Покажи, что это за хлебы, которые мы уже положили в карман. Мы хотим их просто выкинуть обратно. Я знаю, что ты наполнишь. Я знаю, что ты дашь. Я знаю, что ты благословишь. Я знаю, что ты Альфа и Омега. И ты ждешь меня в Омеге. Аминь.